И давайте, братья, мы будем продолжать дальше.
I want to summarize chapter 11, verses 11 through 16, very briefly.
И по 11 главе с 11 по 16 стихи я хочу кратко подытожить.
The events in these verses are those that lead up to the establishment of the kingdom of Christ.
И события, описанные здесь, они приводят к утверждению Царства Христа. Помните, там говорится о возвращении Израиля в свою землю уже как верующих людей. В 13 стихе говорится о том, что при таком возвращении они будут едины, объединены. И в 14 стихе сказано, как возвратившийся Израиль завоюет все окружающие страны. Палестина будет завоевана в 14 стихе. И Иордания, и Сирия будут завоеваны. И все места, которые принадлежат Едому, Моаву и филистимлянам, будут захвачены. И это не будет сделано неверующими израильскими солдатами, а верующими израильскими солдатами.
Verse 14 is described in greater detail in the little prophet Obadiah.
14 стих говорит о том же, что подробно говорится в маленькой книге пророка
Авдия.
Авдия с 15 по 21 стихи.
In verse 15, geographical changes take place.
В 15 стихе здесь говорится об изменениях в географии.
The Nile River will be split into seven streams.
Река Нил будет разделена на 7 потоков, на 7 ручьев.
They will be so small and shallow that men can walk across it with ease.
И она будет настолько мелкая, что легко можно будет ее перейти вброд.
And there will be a highway from Assyria.
И будет большая дорога из Ассирии.
Assyria is modern Iraq.
Ассирия — это там, где сейчас расположен Ирак. И Израиль возвратится из Ирака так же, как выходил из земли египетской. Когда мы переходим к 12 главе, то здесь тема меняется. Тема теперь — это надежда.
The same hope that Paul spoke about in Romans chapter 15.
Та надежда, о которой говорил Павел в Римлянам 15 главе.
Notice that according to chapter 12, verse 1, that when these things occur, they will give thanks to the Lord.
Смотрите, как сказано в 12 главе, в 1 стихе, когда это произойдет, в тот день они прославят Господа.
And they will say, they will speak that thanks.
И вот что они будут говорить.
Notice it says individuals. I will give thanks.
Смотрите, как сказано. Это каждый отдельный человек скажет: «Я славлю тебя».
And they will give thanks because God will comfort each individual.
И они будут благодарить и прославлять Господа за утешение, которое дал им Бог.
You see, the mention of comfort in verse 1 of chapter 12 is contradictory to those who take Isaiah as being written by many.
Смотрите, 12.1 говорится об утешении, и это опровергает аргументы тех, которые навязывают книги Исаии множество авторов. То самое утешение, которое более подробно раскрыто в 40 главе. Неверно считать, что с 1 по 39 главы не упоминается спасение или утешение. Оба раздела книги Исаии упоминают утешение и спасение. Вы видите на экране второй стих.
are taken from Exodus chapter 15.
І слова взяті із 15 глави Ісход.
These are the words in the song of Moses and Miriam after Israel crossed the Red Sea.
Это те слова, которые пели в песне Моисея и Мириам после того, как народ перешёл Чёрное море.
It is a song of hope.
Это песнь надежды.
It is a song of salvation.
Это песнь спасения.
It is a song of faith and trust in God.
Это песнь упования и доверия Богу.
I want us to think for a moment about the figure of the tree and the sprout that comes up.
И давайте вспомним этот образ дерева и о том, как вырастает новый росток.
Remember that we said that that also expresses hope.
Помните, мы говорили, что это утверждение надежды.
What is the greatest hope of all?
Какая величайшая надежда всего?
One is deliverance from sin.
Одна — это избавление от греха.
Receiving forgiveness.
Принятие прощения.
And for the believer, the future hope is the resurrection.
А для верующих будущая надежда — это воскресение.
And the hope of the resurrection is going to be something that Isaiah is going to talk about.
И надежда на воскресение — это именно то, о чем Исаия будет говорить.
Remember, we have mentioned Job chapter 14 throughout this entire discussion.
Помните, мы за время нашего обсуждения вспоминали 14 главу Иова.
The brother whose funeral is being conducted right now will be resurrected one day.
И брат, которого сейчас проводят похороны, однажды воскреснет.
That is the hope of the believers.
Это надежда верующих.
It is a hope that God will fulfill.
Это надежда, которую Бог исполнит.
It is a hope that Israel still does not understand.
Это надежда, которую Израиль до сих пор еще не понимает.
Their national anthem is entitled Ха-Тиква.
Национальный гимн Израиля называется Ха-Тиква.
That means the hope.
И это обозначает надежда.
But they do not understand the hope.
Но они не понимают, что такое надежда.
Their hope has not yet been fulfilled.
Надежда их еще не совершилась.
Not the hope of the king from David's line coming.
Не исполнилась надежда на царя из рода Давидова.
Not the hope of restoration to the land.
Не надежда на возвращение в землю.
Not the hope of salvation from sin.
Не надежда на избавление от греха.
Not the hope of resurrection.
Не надежда на воскресение.
But that is the hope that we offer through the gospel of Jesus Christ.
Но это та самая надежда, которая провозглашается нам через Евангелие Иисуса Христа.
That is the hope that when others see it in us, they ask us about it.
Это та надежда, о которой нас спрашивают люди, когда видят, что у нас есть такая надежда.
That's what Peter spoke about in 1 Peter 3:15.
Это то упование, о котором говорит Петр в первом послании
3:15.
И когда в Новом Завете говорится об этой надежде, то довольно часто приводятся цитаты из книги пророка Исаии, как, например, мы видели в Римлянам 15 главе. Исаия — это книга надежды.
It's a hope that we can grab, we can grasp, and we can retain in our minds and hearts.
Это надежда, которую мы за нее мы должны крепко ухватиться и хранить в своем уме и в своем сердце.
I think it would be fitting for us this morning to do something very different.
Я думаю, сегодня утром нам стоит заняться чем-то совершенно другим.
Different from what we planned.
Не тем, что мы планировали.
I think it would be good for us to pause and to think about the hope that we have.
Я думаю, нам стоит немножко отвлечься и поразмышлять о надежде, которую мы имеем.
To pause and pray for the family who has lost a loved one.
И остановиться, чтобы помолиться о семье, которая потеряла своего любимого человека.
We need not pray for him because he is with the Lord.
Нам не требуется молиться за Него, потому что Он у Господа. Но те, которых Он оставил, они сейчас в печали. Они переживают утрату. И нам нужно молиться о них и об их утешении.
What good does it do for us to study Isaiah and learn about comfort and hope and not live it?
Что пользы нам изучать Исаию, читать о надежде, но не жить этой надеждой?
Let's stop now. And why do not let's have three of you as the Lord leads pray for this family who has lost a loved one.
Давайте мы сейчас остановимся, и трое из вас, кого Господь побуждает, пожалуйста, помолитесь о вот семье, которая переживает эту утрату. И благодарите Господа, что брат этот в Божьем присутствии.
And to pray that God would instill in us the hope that he has given us through Jesus Christ.
И также молитесь, чтобы Господь и в нас утвердил эту надежду, которую Он дает через Иисуса Христа.
After three of you have prayed, brother Andre will close in prayer. And we'll resume.
Пожалуйста, трое помолитесь, пожалуйста, и в конце Андрей помолится, и потом мы продолжим.
Господь, мы благодарим Тебя, что мы знаем Тебя, что у нас есть Ты. И в Слове Твоем Ты даешь такие великие обетования, Господь, перед которыми мы можем смиряться и радоваться им, Господь. Мы благодарим Тебя, что Ты так устроил мир, что совершил спасение наше, Господь, что Ты настолько мудр, настолько силен, что победил нашу смерть, наш грех, Господь, и что Ты прислал на землю Христа, нашего Спасителя, Господь, что Ты поддерживаешь нас, Господь, что Ты милуешь нас, что мы Твои дети, что мы Твой народ, Господь. И мы сейчас вместе с родными, с близкими, Господь, принимаем вот эту временную победу врага смерть, Господь. Мы смиряемся и перед этим даром, который Ты дал человеку, Господь. Мы человеки, но мы просим Тебя, Господь, что утешение Твое пришло в их сердца, Господь, чтобы они обрели твердость, чтобы они обрели мужество и радость в предвкушении вечного воскресения, Господь. И мы все перед этой последней, перед этим нашим врагом, Господь, тоже смиряемся, тоже трепещем. Нас тоже многое беспокоит, Господь, но даруй нам такую веру, которая, Господь, была у Павла, которая начальник, который Христос, чтобы мы побеждали верой вот этого последнего врага, Господь. Просим о твердости, о мужестве, и чтобы мы никогда не переставали радоваться в Тебе, Господь, и верить в эти обетования. Аминь.
Господь наш и Бог, я молю, прошу Тебя, чтобы мы, особенно родные того брата, который пошел в вечность, чтобы они не скорбели, как прочие, не имеющие надежды, Господь. Но я молю, прошу, Господь, помоги, укрепи их веру, дай им, Господь, иметь эту надежду, Господи, и принимать эту, как ту реальность, Господь, которая есть во имя Иисуса Христа. Аминь.
Господь наш, мы благодарим Тебя за спасение, за надежду, которую Ты дал нам через Иисуса Христа, открыл нам ее в Писании. И мы просим сейчас, благослови семью Вениамина Александровича, Господи, даруй, чтобы его родные и близкие, они имели утешение в Тебе, чтобы они могли уповать на то, что Ты обещал воскресение, что Ты даровал прощение грехов, Господи. Пусть имя Твое прославляется во всем. Ты достоин хвалы, великий Господь наш, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Аминь.
slides, but another group of slides.
Okay.
This one.
Mm-hmm. Yeah.
Okay. Yes. Chapter 12 is very brief.
12 глава, она очень короткая.
It is just 6 verses.
Просто 6 стихов.
But these 6 verses are filled with praise.
Но эти 6 стихов, они полны хвалы.
It's a hymn of praise for what God has done.
Это гимн хвалы за то, что сделал Господь.
It anticipates the coming kingdom.
И он — это предвкушение грядущего царства. Это возглас радости перед Господом. И тот, кто будет действовать среди них, — это святой Израилев.
Это не из-за инцидента, что Исаия closed this section with that title of God.
Это не простое совпадение, что как раз в конце здесь Исаия упоминает этот титул Господа.
Remember that the first occurrence of that title was back in chapter 1 verse 4.
Помните, первый раз такой титул упоминался в первой главе в 4 стихе.
Chapters 1 through 12 are bracketed by that title.
И вот эти главы с 1 по 12, они находятся как в обложке между двумя этими упоминаниями титула Господа Святого.
As the Holy One of Israel, God is unique.
Как Святой Израилев, Господь уникален.
He is totally different.
Он полностью отличен.
He has no rival.
Нет как, никого подобного. Святость обозначает отличие от всего остального. И также это обозначает отсутствие греха. У него нет равных, и у него нет греха. И он желает, чтобы люди жили именно так. Святость обозначает, чтобы мы не жили так, как этот мир. Святость обозначает, чтобы у нас не было греха. Это цель всех этих 12 глав. Эти 12 глав говорят о прогрессирующем освящении Израиля. Это программа, план для Израиля, который еще не закончился.
Point,
и на этом месте тема книги меняется. Здесь мы, после этого мы начинаем читать о судах над разными народами. Вы можете увидеть на экране диаграмму. Здесь у нас на второй уровень структуры. Мы все еще в книге Царя с 1 по 37 главы. И теперь это раздел, которым Бог показывает, что весь мир в его руках. Он Господь всей земли. Это в главах с 13 по
27.
И здесь будет два цикла пророчеств. Главы с 13 по 20. И главы с 21 по 23.
At the end of this section, there will be a discussion, a comparison of two cities.
И в конце этого раздела будет история двух городов.
One city will be the city that is addressed. addressed in chapters 13 and 14.
И один из городов — это тот, о котором говорится в 13-14 главах.
The city of Babylon.
Город Вавилон.
The other city is Jerusalem.
Другой город — это Иерусалим.
There is a contrast between the two.
И между ними показан контраст.
And as we look at that, we will see truths that apply directly to us today.
И когда мы это будем рассматривать, увидим истины, которые применяются к нам сегодня.
Chapters 13 and 14 speak of Babylon.
13 и 14 главы говорят о Вавилоне.
After we finish with Babylon, we'll move on to Philistia, Moab, Damascus, and Egypt.
После того, как мы поговорим о Вавилоне, потом будет Филистия, Моав, Дамаск, Израиль и Египет.
In these two chapters, Babylon is mentioned first.
В этих главах сначала упоминается Вавилон.
Why would Babylon be mentioned first?
Почему сначала про Вавилон говорится?
Number one, Babylon is going to be the nation to replace Assyria.
Во-первых, потому что Вавилон — это тот народ, который займет место Ассирии.
Number two, the Babylonian ambassadors had come to Hezekiah.
Второе — это то, что послы из Вавилона приходили к Езекии.
Hezekiah showed the Babylonians all of the treasures of Judah.
И Езекия показал вавилонянам все сокровища Иудеи.
Number three, Isaiah the prophet had told Hezekiah that this same Babylon will carry the nation of Judah.
И в-третьих, то, что пророк Исаия сказал Езекии, что этот самый Вавилон уведет иудеев в плен.
Number four, Babylon is symbolic of all worldly power and evil.
И в-четвертых, Вавилон — это символ для всего мирского зла.
From the time of the Tower of Babel onward, Babylon has been symbolic of the highest of evil.
И с тех пор, как была Вавилонская башня, Вавилон используется как символ для высшего зла. Они изображены как инструмент сатаны. Это одна из причин того, что Аввакум был в недоумении, почему Бог использует Вавилон как свой инструмент. И в этих двух главах мы увидим некоторые элементы, которые невозможно объяснить в рамках исторической ситуации.
I will discuss those one by one as we reach them.
И я буду их обсуждать один за одним по мере того, как мы до них дойдем.
First of all, you'll see from your notes that I have specified that there is an issue involved here.
И в своих конспектах вы можете увидеть, что я здесь выделил этот трудный вопрос.
The prophecies given here have not been fulfilled.
Пророчества, которые здесь даны, не исполнились. То же самое можно сказать по поводу Иеремии 51 и 52. И Откровение 17-18 главы. Почему же они не исполнились?
First of all, no king of Babylon has experienced the type of glory or power that is described in chapters 13 and 14.
Прежде всего, ни один вавилонский царь не обладал такой властью и славой, как это описано в Исаии 13:14.
Nebuchadnezzar came the closest.
Самый близкий к этому был Навуходоносор.
But he turned to God.
Но он обратился к Богу.
No king of Babylon has been left unburied at his death.
Ни один вавилонский царь не был оставлен без погребения.
Babylon still is inhabited to this day.
И Вавилон, это место, до сих пор населено.
There is a village named Hilla in Iraq where Babylon was.
В Ираке, на том месте, где был Вавилон, находится поселение под названием
Hilla.
Hilla.
It has over 50,000 people living there.
І там живет около 50 тисяч чоловік.
In addition, it appears that the New Testament also speaks of this being yet future.
І крім того, із Нового Завета кажеться, що ці пророцтва відносяться ще к будущему.
The New Testament associates Babylon with a man of sin.
В Новом Завете прослеживается связь между Вавилоном и человеком греха.
So let's keep those things in mind as we move through these two chapters.
Так что давайте не будем об этом забывать, когда будем рассматривать эти две главы.
First of all, notice in verses 1 through 3 that God issues a call.
Смотрите, здесь с 1 по 3 стихи Господь дает свой призыв.
He calls upon his warriors in verse 3.
В третьем стихе он дает повеление и призыв для своих воинов.
Those warriors will execute God's wrath.
Это воины, которые совершат его гнев.
In verse 4 he repeats that he is gathering the army.
В четвертом стихе повторяется эта мысль, что именно он собирает армию.
And that in verse 5 they come from a far distant land.
Большое войско, как сказано в пятом стихе, идет из отдаленной страны. Имеется в виду страна далеко от Израиля. И они орудия гнева его, чтобы сокрушить всю землю. Землю имеется в виду израильскую землю.
From chapters 13 on, we continually have the repetition of the word wail or the word weep.
С 13 главы и дальше часто повторяется слово рыдайте.
These judgments produce weeping and wailing.
Действительно, такие суды Божьи, они приводят к рыданиям, приводят к плачу.
The time of judgment in verse 6 is called the day of the Lord.
Это время суда в шестом стихе названо Днем Господа.
It will cause everyone to fear.
И она всех повергнет в страх.
Men, when they see it, will become weak.
Когда люди увидят это, то они ослабеют.
In verse 7, their heart will melt.
В седьмом стихе сказано, что сердце у них растает.
They'll be terrified in verse 8.
В восьмом стихе они ужаснутся.
They will writhe like a woman in labor.
И они будут в судорогах, как рождающая женщина. И в девятом стихе сказано, что это будет лютое время. И согласно девятому стиху, цель этого будет истребить грешников. В десятом стихе сказано, что солнце и луна померкнет.
The world will be punished in verse 11.
И в 11 стихе мир будет наказан.
The Hebrew word for world in verse 11 is not the word that is used for earth or land.
И в 11 стихе используется еврейское слово, которое обозначает мир, и оно отличается от слова, которое обозначает земля или страна.
It is the word that is used of all the inhabited spaces of planet Earth.
Этим словом называются все населенные места на планете Земля.
Notice that the main sin of the wicked is arrogance in verse 11.
И смотрите, в 11 стихе, как главный грех нечестивых названо высокоумие или высокомерие.
This has been one of the themes of Isaiah.
Надменность — это одна из тем пророка Исаии.
Every pronouncement of judgment has attacked those who are proud and arrogant.
Всякий раз провозглашается суд для высокомерных и надменных.
When this time of judgment comes, human beings will become very few.
Когда наступит время суда, то людей останется очень мало.
Verse 12 tells us that the population explosion is over.
12 стих показывает, что рост населения прекратится.
There will be no longer any concern about overpopulating the world.
Не будет больше людей волновать вопрос о перенаселенности мира.
Mortal men will be scarcer than pure gold.
Люди будут дороже чистого золота.
In verse 13, the very heavens will tremble.
И 13 стих: небеса будут потрясены. Земля сдвинется.
And we're told in verse 14 that everyone will flee.
И в 14 стихе сказано, что все обратятся в бегство. 15 стих: все, кто попадутся, все будут убиты.
Even the little ones, the infants, will be dashed to pieces before people's eyes.
И даже младенцы будут разбиты перед глазами их.
Their houses will be plundered.
Дома будут разграблены.
Their wives will be ravished.
Жены обесчещены.
We look at that and we say that is awful.
Мы читаем это и думаем, как это ужасно.
It is.
Действительно так.
It's the result of sin.
Это результат греха.
You can read in Deuteronomy chapter 28, verses 30-33, the exact same judgments.
Второзаконие 28, с 30 по 33 стихи мы можем прочитать те же самые суды.
God said there it will come upon Israel these punishments when they disobey the law.
И Господь говорил, что именно такие суды постигнут Израиль за то, что они не будут покоряться закону. Когда мы восстаем против Бога и творим грех, то последствия этого не будут приятными. Последствия наших грехов оказывают влияние на наши семьи.
When you or I sin, we aren't the only ones that are affected.
Когда вы или я грешим, то результаты этого влияют не только на нас.
Our wives are affected.
Но и на наших жен.
Our children are affected.
На наших детей.
No man sins to himself.
Ни один человек не грешит просто сам по себе.
All sin brings punishment.
Всякий грех приводит к наказанию, которое влияет на других. Следующий раз, когда будет искушение согрешить, вспомните об этом. Молитесь, чтобы Господь избавил вас от этого искушения. И Бог даст вам способ, как избежать этого.
In verse 17, the Medes are mentioned as the ones who will also be raised up.
В 17 стихе упоминается медяне, которые также поднимутся.
But they are stirred up against the Babylonians.
Но они поднимутся против Вавилон.
And they will kill the young men of Babylon in the Babylonian armies.
И они сразят юношей вавилонских из вавилонской армии.
This is part of the vision of Daniel in Daniel chapter 2.
И это также есть у пророка Даниила в видении во второй главе. Помните, там золотая голова — это Вавилон. И когда Вавилон заменяется следующим царством, то там серебряные плечи и грудь. На место Вавилона придут медяне и персы. И то же самое объявляется здесь.
Like
и в 19 стихе сказано, что Вавилон будет как Содом и Гоморра.
No
и краса царств уже не будет красой.
According to verse 20, it will never be inhabited again.
И согласно 20 стиху, уже не заселится никогда.
No Arab will pitch a tent there.
И никакой аравитянин не будет там ставить свои шатры.
Shepherds will not pasture their sheep there.
Пастухи не будут там пасти свои стада.
The desert creatures, like the owls, the ostriches, and the wild goat will be there.
И там будут только звери пустыни, филины и дикие козлы.
The hyenas and the jackals will live there.
Шакалы и гиены будут там жить.
Today shepherds still shepherd sheep at Babylon.
В настоящее время пастухи пасут стада свои в Вавилоне.
This has not yet been fulfilled.
Это еще не исполнилось.
It is yet to come.
Это еще придет.
It is that that is spoken of, as we said, in Revelation chapter 17 and 18.
Это то, о чем говорится в Откровении 17 и 18 главах.
We'll come back to that a little bit more later.
Чуть позже мы еще вернемся к этому.
Meanwhile, let's look at chapter 14.
А сейчас давайте рассмотрим 14 главу.
When we read through chapter 14, we have some questions.
Когда мы читаем 14 главу, то у нас возникают вопросы.
Perhaps you have read or you have been taught that Satan is mentioned in verses 13 and 14.
И, возможно, вы слышали или читали, что в 13 и 14 стихах говорится о сатане.
We need to answer the question about that.
Нам нужно рассмотреть этот вопрос.
And I think as we look at this text, we will have an answer.
И я думаю, когда мы рассмотрим этот текст, то действительно мы найдем ответ.
The answer will come from the context itself.
И ответ будет основан на контексте.
Notice how it begins in verse 1.
Смотрите, как начинается в первом стихе.
It begins with a note of the restoration of Israel.
Сначала здесь упоминается возвращение Израиля.
When Israel will once again inherit the land of the Lord in verse 2.
Во втором стихе, когда дом Израиля снова поселится на земле Господней.
This is one of the few times the land of Israel is called the land that belongs to the Lord.
Это один из немногих случаев, когда израильская земля называется землей Господней.
And it says that Israel will rule over those who have oppressed them.
И здесь говорится, что Израиль будет господствовать над угнетателями своими. 450 лет Израиль был в порабощении у Египта. Израиль никогда не господствовал над Египтом. Ассирийцы угнетали Израиль 50 лет. Израиль никогда не господствовал над ассирийцами. Вавилон угнетал израильтян во время пленения в течение 70 лет. Израиль никогда не господствовал над Вавилоном. Это пророчество еще не исполнилось. Оно исполнится.
And it will be when the Lord gives Israel rest.
И это будет тогда, когда Господь даст покой Израилю.
In verse 3.
В третьем стихе.
And Isaiah says that at that time, when Israel has rest, they will take up this song.
И вот Исаия говорит, тогда, когда будет этот покой у Израиля, тогда он произнесет эту
песню.
И здесь используется вот это слово «покой» намеренно. Помните Евреям 4 главу? Там говорится о том, чтобы войти в покой.
What is the rest that is talked about in Hebrews chapter 4?
В 4 главе Евреям о каком покое говорится?
It's the rest of faith in the Messiah.
Это покой веры в Мессию.
The reception of the forgiveness of sins.
Это принятие прощения грехов.
Israel will not enter into rest until they experience that rest.
Израиль не войдет в покой до тех пор, пока они не примут вот этот покой.
How can we say that?
Почему мы можем это говорить?
Note that Hebrews chapter 4 is quoting from an Old Testament text.
Заметьте, что в Евреям 4 главе цитируется текст из Ветхого Завета.
It quotes from Psalm 95.
Цитируется Псалом 94.
Hebrews chapter 4 is an early Christian sermon based on Psalm 95.
Евреям 4 глава — это одна из... Это ранняя христианская проповедь, основанная на 94-м псалме.
Psalm 95 speaks of Israel.
94-й псалом говорит об Израиле.
And speaks of a rest they still have not experienced.
И там говорится о том покое, который еще, которого нет еще у Израиля.
All of these passages speak of the same thing.
И все эти тексты говорят об одном и том же.
When Israel accepts the Messiah and has forgiveness of sins, they will have rest.
Когда Израиль примет Мессию и получит прощение грехов, тогда они и войдут в покой.
When they do that, they will be restored to the land.
Когда они это сделают, тогда они возвратятся в землю.
And when they are restored to the land, they will sing this song.
И когда они возвратятся в землю, тогда они воспоют эту песнь.
This song speaks of things that they will then know and speak about.
Эта песня говорит о том, что они в то время познают.
Notice that the oppressor has ceased in verse 4.
Смотрите, 4 стих, что нет больше мучителя.
Their power is broken in verse 5.
5 стих, власть его сокрушена.
And in verse 7, the whole earth is at rest.
И 7 стих, вся земля отдыхает, покоится.
Even the trees rejoice in verse 8.
8 стих, деревья даже радуются.
Again, this is figurative.
И снова это образное выражение.
All nations and all kings will rejoice.
Все народы и все цари будут радоваться.
The figure of the tree again.
Здесь опять используется этот образ дерева.
In verse 9, Sheol is excited to meet this individual.
9 стих, Шеол, ад, он радуется принять этого человека.
And the spirits of the dead and all the leaders of the earth and all the kings of the nations expect the downfall of this individual.
И падение этого человека ожидают все вожди земли, все цари языческие и рефаимы.
They will rejoice in verse 10 that this individual has finally become like them.
В 10 стихе они радуются тому, что наконец-то этот человек стал таким, как и они.
Limited and powerless.
Бессильным и ограниченным.
They will say, "How have you fallen from heaven?"
И они говорят, как упал ты с неба?
Now, let's think about this a minute.
Давайте подумаем об этом.
There are those who say that chapter 14 is talking about the king of Babylon.
Есть мнение, что в 14 главе говорится о царе Вавилона.
Was the king of Babylon ever in heaven?
И был ли царь Вавилона когда-нибудь на небе?
Was the king of Babylon in such power as we have described here earlier?
Был ли когда-нибудь вавилонский царь с такой властью, которая здесь описана?
This individual is called the star of the morning, the son of the dawn.
Здесь этот человек назван Деница, сын зари.
He has been cut down to the earth.
Утренняя звезда, и он разбился о землю.
What was his sin?
Какой был его грех?
Was his sin the oppressing of peoples?
Был ли его грех в том, что он угнетал народы?
Was his sin the persecution of Israel?
Был ли его грех в том, что он притеснял израильтян?
Was his sin the worship of idols?
Или грех его был идолопоклонство?
Was his sin cruelty and terrorism?
Может быть, это была жестокость или терроризм?
No.
Нет.
His sin is arrogance.
Его грех — это гордыня.
What kind of arrogance?
А какая гордыня?
Wanting to become God.
Желание стать Богом.
Notice verses 13 and 14. I'll ask Andre to read them for us.
Давайте мы прочитаем 13 и 14 стихи. «А говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему».
Where have you heard the thought or concept of becoming like God?
Где вы еще встречали вот эту же идею или эту мысль «стать как Бог»?
It goes back to the Garden of Eden.
Это еще в Эдемском саду.
The serpent says to the woman that God knows that when you eat of the fruit of this tree, you will become like God.
Змей говорил жене, что Бог знает, что когда вы вкусите от этого запретного плода, то вы станете как боги.
Why would Satan use that argument to convince Eve to eat the fruit?
Почему сатана использовал этот аргумент для того, чтобы убедить Еву взять и съесть этот плод?
Because that was his sin.
Потому что это был его грех.
That was his desire.
Это было его желание.
And he's seeking to make unfallen man in his image rather than God's image.
И он желал, чтобы человек, тогда еще не павший, он стал подобен его образу, а не образу Господа. Он хотел, чтобы человек совершил тот же грех, который он сам совершил. И некоторые считают, что там перевод в Бытие должен быть «станете как боги».
But how can that be?
Как это может быть?
They have not fallen yet. They have not sinned yet.
Они еще тогда не согрешили, еще не было грехопадения.
There are no gods.
Не было богов.
There is no concept of gods.
Не было идеи о богах.
There is only one God they know.
Они знали только одного Бога.
It is impossible for a thought about gods to be in that text.
Невозможно, чтобы в этом случае имелись в виду какие-то боги. Для Адама и Евы это было бессмысленно. Но сатана призывал их повторить именно то, о чем говорится здесь, в 13 и 14 стихах. В 15 стихе сказано, что эта личность будет низвержена в ад, в место для мертвых. Это не просто могила, но то место, где находятся духи умерших.
Now let's go back and look at a few things, remind us. And as we go through this, Andre is going to advance this. We have a human king versus Satan here. Is this the king of Babylon or is it Satan being talked about?
Давайте еще рассмотрим, и на слайдах будут появляться эти темы. Что же здесь, царь-человек Вавилона или сатана?
First notice that someone here goes to Sheol.
Сначала заметьте, что этот некто здесь отправляется в ад или в Шеол. Отправлен в Шеол.
But notice that individual is still not in Sheol at the time Israel is restored.
Но смотрите, он еще не находится в Шеоле, когда Израиль восстановлен.
The first can refer to a human being, but the second cannot.
Первое может обозначать человека, но второе не может.
Notice that in verse 11, maggots and worms will eat the body in the grave.
Смотрите, в 11 стихе говорится о том, что в могиле его будут покрывать черви. Это можно отнести к человеку, но это нельзя отнести к сатане. Но, может быть, это применяется к человеку греха. В 12 стихе говорится, что он упал с неба. Это не может быть человек. Но может быть сатана. Он действительно изображен как павший с неба. Об этом упоминал Иисус и записал апостол Иоанн. Он гордый и надменный. Это соответствует характеру других людей, которые осуждены в книге Исаии. Но этот пытается сделать самого себя Богом. Ни один человек во всей книге этого больше не пытается сделать. Они поклоняются иным богам, но не стараются себя сделать богами. В 16 стихе он назван человеком. Это нельзя отнести к сатане, но это можно отнести к человеку греха. человек, умерший, должен быть похоронен.
All of the Babylonian kings from history were buried.
Все известные вавилонские цари были похоронены.
But in verse 19, this individual be left unburied.
Но в 19 стихе говорится, что он не похоронен.
And notice how he is described in verse 19.
И смотрите, как он описан в 19 стихе.
Like a rejected branch.
Как презренная ветвь.
That same word that is used of the Messiah.
Подобные слова, как относятся к Мессии.
Could this be the Antichrist?
Может ли это быть Антихрист?
The anti-branch.
Анти-ветвь.
It could be the man of sin.
Возможно, это человек греха.
Chapter 13, verses 13 and 22 are yet unfulfilled.
И 13 глава с 13 по 22 стихи, это еще не исполнилось.
Some parts are fulfilled.
Некоторые части исполнились.
And perhaps verses 13 and 14 are fulfilled.
Возможно, 13 и 14 стихи исполнились.
Speaking of chapter 14.
По 14 главе.
I would argue that there are more than one individual spoken of here.
И я думаю, здесь говорится не об одном человеке.
The king of Babylon is used as the person who is accused of being empowered by Satan.
Вавилонский царь здесь осужден как тот, кто наделен силой сатаны.
Behind him is Satan, empowering him.
За ним стоит сатана, который дает ему силу.
And the king of Babylon is a picture of who the man of sin will be like. Or what he will be like in the future.
И царь Вавилона — это образ, с помощью которого показано, каким будет человек греха в будущем.
That's why so many elements do not fit any single individual.
Поэтому здесь так много элементов, которые не подходят все к одному человеку.
It is not unusual to have that kind of picture.
И нет ничего необычного в том, что используется такой образ.
Remember when Peter rebuked Jesus?
Помните, когда Петр прикословил Иисусу? Когда Иисус сказал, что он будет предан в руки людей и убит грешниками. И Петр сказал: «Господи, да не будет этого с тобой». А Иисус сказал ему: «Отойди от меня, сатана».
Elsewhere he speaks of Satan desiring to sift Peter.
В другом месте он говорит, что сатана просил сеять Петра.
He is recognizing that Satan is getting Peter to say these words.
Он признавал, что сатана побуждает Петра говорить такие слова.
Peter is not Satan.
Петр — это не сатана.
Satan is not Peter.
А сатана — это не Петр.
There are two individuals spoken of there.
Это две отдельных личности, о которых там говорится.
But Peter is addressed as though he were Satan.
Но к Петру здесь обращаются, как будто он сатана.
But Jesus' intent is to address Satan directly.
Иисус имел в виду прямое обращение к сатане непосредственно.
The same occurs here.
То же самое происходит здесь.
The prophet addresses the king of Babylon.
Пророк здесь обращается к вавилонскому царю.
But he also addresses the power behind the king of Babylon.
И в то же время он обращается к той силе, которая стоит за вавилонским царем.
And the prophecy goes beyond the historical present into the distant future.
И пророчество это выходит за пределы той исторической ситуации в далекое будущее.
And starts again with the future king of Babylon, the man of sin.
И опять же имеется в виду будущий царь из Вавилона, человек греха.
And demonstrates how he too is empowered by Satan.
И показано, как он тоже будет наделен силой сатаны.
And remember, the man of sin suffers a death.
И помните, что человек греха претерпит смерть.
He is killed with a mortal head wound.
У него будет нанесена смертельная рана в голову.
It appears to be at the time of the battle of Gog and Magog in Ezekiel 38 and 39.
И представляется, что это произойдет во время битвы с Гогом и Магогом в Иезекииле 38 и 39.
But he does not remain dead.
Но он не останется мертвым.
He is raised to life by the power of Satan.
Но он будет возвращен к жизни силой сатаны.
when we see that, it is a false messiah.
И мы, когда это видим, понимаем, что это лже-мессия.
He is imitating Christ.
Он подражает Христу.
It is the false branch.
Это ложная, презренная ветвь.
He is the rejected branch.
Это отверженная ветвь.
He is going to enter the temple and claim worship as God.
Он войдет в храм и потребует поклонения себе как Богу.
He is going to seek to replace the worship of the Messiah.
Он постарается заменить собой поклонение Мессии.
He will even perform miracles.
И даже он будет творить чудеса.
According to 2 Thessalonians.
Согласно 2 Фессалоникийцам.
But he is not God.
Но он не Бог.
And he will be judged.
И он подвергнется осуждению.
These things will not be fulfilled until that future day when Revelation 17, 18, and 19 are all fulfilled.
И эти пророчества не будут исполнены, пока не исполнится то, что сказано в Откровении 17, 18 и 19.
It's time for another break.
Сейчас пора сделать еще один перерыв.
We'll return to chapter 14 when we come back to speak about Sheol.
И после перерыва мы продолжим по 14 главе, рассмотрим, что такое Шеол.